Глава третья. 18 лет покинув Петербург, я, вот пример галлицизма, был слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей родословной. Теперь я жалею об этом из соображений технических. При отчетливости личной памяти неотчетливость семейной отражается на равновесии слов. Уже в эмиграции кое-какими занятными сведениями снабдил меня двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий. У него получалось, что старый дворянский род Набоковых произошел не от каких-то псковичей, живших как-то там в сторонке, на обочье, и не от Кривобокова, Набокова, как хотелось бы, а от обрусевшего 600 лет тому назад татарского князька по имени Набок. Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого, вестфальского рода, и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корфы эти обрусели еще в XVIII веке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущинами, Донзасами. Думаю, что было уже почти темно, когда по скрипучему снегу внесли раненого в геккернскую карету. Среди моих предков много служилых людей. Есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн. Есть сибирский золотопромышленник и миллионщик. Василий Рукавишников, дед моей матери Елены Ивановны. Есть ученый-президент медико-хирургической академии, Николай Козлов, другой ее дед. Есть герой Фридлендского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений генерал от инфантерии Иван Набоков, брат моего прадеда. Он же директор Чесменской богадельни и комендант Санкт-Петербургской крепости. Той, в которой сидел супостат Достоевский. Рапорты доброго Ивана Александровича, царю, напечатаны, кажется, в Красном архиве. Есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков, мой дед. И есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Дмитриевич, мой отец. Набоковский герб изображает собой нечто вроде шашечницы с двумя медведями, держащими ее с боков. Приглашение на шахматную партию у камина после облавы в майоратском бару. Рукавишниковский же, поновее, представляет стилизованную домну. Любопытно, что уральские прииски, алапаевские заводы, а литеративные паи в них все это давно уже рухнуло, когда в 30-х годах сего века в Берлине многочисленным потомкам композитора Грауна, главным образом каким-то немецким бароном и итальянским графом, которым чуть не удалось убедить суд, что все Набоковы вымерли, досталось после всех девальваций кое-что от замаринованных впрок доходов с его драгоценных табакерок. Этот мой предок, Карл Генрих Граун, 1701-1759 годы, талантливый карьерист, автор известной оратории «Смерть Иисуса», считавшейся современными ему немцами непревзойденной, и помощник Фридриха Великого в писании опер, изображен с другими приближенными, среди них Вольтер, слушающим королевскую флейту на пресловутой картине Менцеля, которая преследовала меня, эмигранта, из одного берлинского пансиона в другой. В молодости Граун обладал замечательным тенором, Однажды, выступая в какой-то опере, написанной брауншвейгским капельмейстером Шурманом, он на премьере заменил не нравившиеся ему места ариями собственного сочинения. Только тут чувствую какую-то вспышку родства между мной и этим благополучным музыкальным деятелем. Гораздо ближе мне другой мой предок, Николай Илларионович Козлов, 1814-1889 годы, патолог, автор таких работ, как «О развитии идеи болезни» или «Сужение еремной дыры у людей умопомешанных и самоубийц», в каком-то смысле служащих забавным прототипом в литературных и лепидоптерологических моих работ. Его дочь Ольга Николаевна была моей бабушкой. Я был младенцем, когда она умерла. Его другая дочь, Прасковья Николаевна, вышла за знаменитого сифилидолога Тарновского и сама много писала по половым вопросам. Она умерла в 1913 году, кажется, и ее странные, ясно произнесенные последние слова были: «Теперь понимаю, все вода». О ней и о разных диковинных, а иногда и страшных, рукавишниковых у матери было много воспоминаний. Я люблю сцепление времен. Когда она гостила девочкой у своего деда, старика Василия Рукавишникова, в его крымском имении, Айвазовский, очень посредственный, но очень знаменитый маринист того времени, рассказывал в ее присутствии, как он юношей видел Пушкина и его высокую жену. И пока он это рассказывал, на серый цилиндр художника белилами испражнилась пролетавшая птица. Его моря темно сизели по разным углам петербургского, а после деревенского — дома. И Александр Бенуа, проходя мимо них и мимо мертвечины своего брата-академика Альберта, и мимо проталина Крыжицкого, где не таяло ничего, и мимо громадного прилизанного перовского прибоя, в зале делал шоры из рук и как-то музыкально смугло мычал: «Нет-нет, это ужасно, какая сушь, задерните чем-нибудь», и с облегчением переходил в кабинет моей матери, где его действительно прелестные, дождем набухшая Бретань и рыжий-зеленый Версаль соседствовали с вкусными, как тогда говорилось, турками Бакста и сомовской акварельной радугой среди мокрых берез.